читайте. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некаторыя асноўныя тэмы эфіру. Ужо тры патэнцыйныя кандыдаты падалі свае дакументы ў ЦВК. Адзін з тых, хто эміграваў пасля плошчы, пагадзіўся расказаць свабодзе, чаму праз некаторы час вярнуўся на радзіму. А таксама пра тое, якія назвы заўзятары прапануюць для ўкраінскага футбольнага клубу замест Ільі Човіц і колькі заробіць літоўскі салдат за 9 месяцаў службы. Сёння ў цэнтр выбаркам пададзеныя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатамі ў прэзідэнты Сергея Калякіна, старшыні беларускай партыі «Левых справядлівы свет» і Сергея Гайдукевіча, старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. Групу Сергея Калякіна ўзначаліў намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў. У яе ўваходзіць 1513 чалавек. Вось як сам Калякін акрэслівае сітуацыю ў краіне і поспехі цяперашняй улады.
Таких проблем в экономике, в социальной жизни людей, в их материальном положении никогда не было. И самое главное даже не в этом. Власть не знает, что делать и что сказать людям. Яркий пример. Мы впервые наблюдаем отсутствие Всебелорусского народного собрания, которое должно было подвести итоги выполнения пятилетнего плана, который провален по всем направлениям. Одна позиция, которая выполнена, это внешний долг страны, который вырос в два раза. Все остальное от 60 до 80% выполнено. Поэтому никто его не собирает, потому что нечего сказать. Но нечего сказать не только, почему провалили. Нечего сказать, что будем дальше, чтобы исправить положение. Сегодня говорят, живите так, как живете и терпите. Но это людей мало устраивает. И поэтому это придает компании новое качество. Я думаю, это придаст новое качество инициативе людей, которые, кроме того, что они хотят жить лучше, они что-то сделают для того, чтобы жить лучше. Ну, хотя бы придут и поставят подписи в пользу альтернативных кандидатов.
Кажа Сергей Калякін. Ну, а ініцыятыўнай групай Сергія Гайдукевіча кіруе ягоны сын Алег Гайдукевіч, першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. У склад групы ўвайшлі 3,5 тысячы чалавек. Прадстаўнікі шэрагу апазіцыйных структур стварылі адзіны аргкамітэт па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты палідзняволенага Мікалая Статкевіча. І сёння ягоная жонка і кіраўнік ініцыятыўнай групы Марына Адамовіч паведаміла нашаму радыё, што падаць дакументы Статкевіча ў цэнтр выбаркам плянуюць 16 ліпеня. У ініцыятыўнай групе Статкевіча 1500 чалавек.
На сённяшні дзень что будет около 1500 человек. Ну, для меня это было такое знаково, сказала таки простого показчик, что все ж таки в белорусском громадстве. Ну, если я так вот оно из тех солидарности, я разумею, что это списано будет шмат больше, и это уже в нашей недопрацовке.
Марына Адамовіч падкрэслівае, што стварэнне ініцыятыўнай групы Статкевіча – гэта маштабная акцыя салідарнасці. Ну, а на якую рэакцыю ЦВК, яна спадзяецца?
Ну, я ж не это самое, не могу гадать на этом уши, кажут. Я разумею, что реакция такая, не допустить разголоса, не допустить, конечно, регистрации инициативной группы, был это так само разголос, то это можно было спрацовать, там, людьми, доносить, там, пытать, где-то, провалить человека в Украине с наявностью поименованных, с тем, что, может, даже для новой кампании, кандидату президента, сидеть за кратами, сидеть у тюрьме. Да никогда не занимаешь, никаких як мы кажам, трэба заўсёды даць людзям шанс вярнуцца ў палавое рэчышча.
15 ліпеня завяршае працу ў Беларусі місія Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана. Эксперты прыязджалі ў Менск па просьбе кіраўніцтва Беларусі, якое спрабавала ўгаварыць МВФ даць краіне новы стабілізацыйны крэдыт. Перад самым завяршэннем працы місіі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук сустракаўся з экспертамі. На пытанне «Радыё Свабода», ці можна Беларусі спадзявацца на чарговы крэдыт, спадар Ярашук адказаў так.
Я нават одно слово не задавал гэтае пытанне, лічыў для сябе гэта неэтычным, але мне падаецца, што там ёсць разуменне і уяўленне такое поўнае пра тое, што адбываецца ў нас і што датычыцца намераў беларускіх уладаў выконваць тыя абяцанні і праграмы, якія яны пішуць, таму што пішуць прыгожа. Яны прыгожа пісалі і мінулы раз. Усе гэтыя абяцанкі чытаў да таго, што гракі робяць ужо доўгі час. Дарэчы, я на сустрэчы і распавядаў пра тое, што Беларусь паўтарае шлях Грэцыі, паколькі вся палітыка беларуская грунтуецца не на заданні гатоўнасці ажыццяўляць перамены і мяняць эканамічны курс, а на папулізме і дэмагогіі. Як мне падалося, яны добра разумеюць насамрэч тое, што адбываецца. Я не думаю, што яны выкажуць гатоўнасць прымаць рашэнні пра крэдыт. Я насамрэч бачу прафесійны падыход. Мне, канешне, шкада, што Дэвід Хофман ўжо закончыў сваю місію, і ён мне прадставіў новага чалавека, які будзе ўзначальваць місію. Пітэр Долман.
У Літве сёлета адноўлены воінскі прызыў. Ужо сёлета на вайсковую службу выклічуць каля 3000 чалавек. Неабходнасць такога кроку прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце патлумачыла найперш зменай геапалітычнай сітуацыі і паводзінамі суседняй Расіі. Наш корреспондент поговорил с 19-годовым литовским призывником. И он, у приватности, поведомил, что служить будет на платной основе.
Если человек пошел сам в армию и полностью хорошо, преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
З прыняццём закону, які забараняе прапаганду камунізму, украінскія гарады, вуліцы і нават футбольныя клубы шукаюць новыя назвы. У прыватнасці, футбольны клуб «Ільічовец» з Марыўпалю прапануе жадаючым прагаласаваць на афіцыйным сайце гэтага клубу і выбраць новае імя. Я нагадаю, што ў адпаведнасці з законам назвы юрыдычных асобаў, якія ўтрымліваюць у сабе імёны вышэйшага кіраўніцтва і органаў улады СССР і Республік гэтага часу адназначна падпадаюць пад перайменаванне.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Ну і пазніше у програмі про те, які ж варіанти назви пропонують футбольному клубу замість Ільічовец.
Година дня на свободі.
Углиб подій.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції. 15 ліпеня яшчэ два патэнцыйныя кандыдаты на прэзідэнта Беларусі Сергей Калякін і Сергей Гайдукевіч перадалі ў Цэнтральную выбарчую камісію дакументы для рэгістрацыі сваіх ініцыятыўных груп. Такім чынам, з улікам учорашняй заяўкі Александра Лукашэнкі, колькасць прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду павялічылася да 3. За навінамі выбарчай кампаніі сочыць наш менскі калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Ну, вось названыя імёны Калякін і Гайдукевіч, гэта не навічкі ў палітыцы і нават не навічкі ў прэзідэнцкай кампаніі. На што яны разлічваюць гэтым разам?
Ну, гэтым разам яны разлічваюць на пэўны поспех. І Калякін і Гайдукевіч, пасля таго, як перадалі дакументы ў Цэнтральную выбарчую камісію, сказалі журналістам, што яны спадзяюцца на тое, што ўпершыню пасля 1994 году у Беларусі выбары пройдуць у 2 туры. То бок ёсць спадзяванне, што не будзе таго, як было ў 2001, 2006 і 2010 годзе, калі Цэнтральная выбарчая камісія адразу аддавала перамогу Александру Лукашэнку. І Сергей Калякін, калі мы з ім размаўлялі на тую тэму, я непасрэдна задаваў яму пытання, чаму ён лічыць, што магчымы другі тур. Калякін казаў, што яшчэ ніколі так востра не ўставалі сацыяльна-эканамічныя пытанні, як сёлета, і ён казаў, што пра гэта сведчыць тое, што ўлады не праводзяць, як яны гэта звычайна робяць, усебеларускі народны сход. І ён падкрэсліў, што ўлады не маюць зараз нейкіх рэцэптаў, як выйсці з гэтага цяжкага эканамічнага становішча. Яны раяць людзям зацягваць паясы, а людзі гэтае не хочуць. Таму, як лічыць спадар Калякін, і адбудзецца другі тур. І вось, калі ён пра гэта сказаў, я так пажартаваў трошкі, кажу, Сергей Іванович, вы зарэгістраваны пад другім нумарам, Чи погодилися б ви на тое, каб выборы президента Беларуси скончилися тым, что вы заняли у этой выборчей гонцы другое место? И вот на этот жарт Калякин отказал так.
Ну, если он принесет мне второе место в первом туре, то во втором туре он принесет первое место. А если будут выборы, то будет обязательно второй тур. В первом туре хоть Лукашенко победит меня в первом туре, я в этом почему-то не сомневаюсь, что он наберет больше. Но он не может набрать 50+1%, поэтому во втором туре он априори проигрывает. Это я могу утверждать. Пускай Лукашенко поставит эксперимент.
Ну а что нового про свою выборчую программу, про свою стратегию сказал Сергей Гайдукевич?
Ведаете, Сергей Гайдукевич сказал, что ничего нового он в свою кампанию не уносит. И он сказал, что слоган выборчей кампании будет той же, как и был ранее. Порядок Украине, добробыт у доме. И это тому, что либерально-демократичная партия небыто уже 20 годов выступает за стабильность и порядок, и тому им нема сенсу изменять некие выборчие ориентиры. Сергей Гайдукевич сказал, что инициативную группу вышло около 2500 человек, и он верит в то, что у другой тур выйдет Йон и Александр Лукашенко. Ну, и, как завжди, довольно зневажливо поставился Сергей Гайдукевич до інших кандидатов, потенциальных кандидатов на президенты. И он называл их альбо статистами, альбо спарринг-партнерами влады.
До закончения кампании подачи заявок инициативных групп застается всего 2 дни. Вот покуль что 3 потенциальные кандидаты подали свои документы у ЦВК. Усяго мы налічили 9 человек, которые заявили про свои амбиции удельничать у президентской гонцы. Кто может поспеть еще подать документы?
Насколько известно, завтра, у четверг, собираются подать документы 3 человека. Это Татьяна Короткевич, активистка громадянской кампании «Говори правду». Это Анатолий Лебедько, старшиня объединенной громадянской партии. И это Виктор Терещенко, ну, так само довольно известная у нашей политики фигура. Кто еще может долучиться до их? Это Юрий Радьков, директор компании «Цармёд». Это Владислав Титович, генеральный директор будовничей компании. Ну и, бодай, самая такая цікавая и важная фигура – это, конечно, Миколай Статкевич, политвязень, удельник президентских выборов 2010 года. Вот Марина Адамович повинна отнести документы на его регистрацию, але, насколько я ведаю, они собираются это сделать в пятницу, поскольку пятница это дозволяет. И, мабуть, в пятницу понесе еще один такой, ну, экстравагантный удельник выборчей кампании – это беспрацовный Юрий Шульган, якого підтримує Білоруська партія зелених.
Ну, звичайно, напередодні виборчої кампанії у Білорусь приїжджає місія Бюро демократичних інститутів, ОБСЄ, каб домовитися про назирання, про свою місію, як вона буде працювати. Що на цей раз?
Так, гэтым разам місія знову у Мінську, вони приїхали учора увечері, гэтыя сябры оценочнай місії, і ось вони будуть знаходитися у Мінську 3 дні, сьогодні, завтра і післязавтра. І ось сьогодні вони зустрікалися з керівництвом Центральної виборчої комісії Білорусі, і секретар виборчої комісії Миколай Лозовик після розмови з заміжними експертами сказав Свободі наступне.
Мы проинформировали их о том, какая работа сейчас ведется в рамках предвыборной кампании. Эта работа в соответствии идет с календарным планом. Гости в первую очередь поблагодарили за то, что ДИЧ ОБСЕ и парламентская ассамблея приглашены участвовать в наблюдении за выборами в Белоруссии. Ну и задали целый ряд вопросов, которые касаются отдельных нюансов подготовки и проведения выборов.
И я тут еще хочу подкреслить, что вот белорусская оппозиция негативно ставится до накирования в Беларусь назиральнику УБДИПШ. Так Анатолий Лебедько сегодня сказал Свободе, что вот это негативное меркование, и он обовязково выкажет представникам оценочной миссии у четверг, 16 липеня, и как раз завтра будет это місія БДІПШЕ БСЕ зустрікатися з білоруської позиції. І, як сказав Лебедько, з тої інформації, яку він ведає, покуль бюро не прийняло кончаткове рішення на конт того, присилати у Білорусь місію назиральників чи не присилати. І, як сказав Анатолій Лебедько, я і моя команда, тут я його цитую, схиляємося до того, як хоче сказати і мені, чим так.
Подробязності Адула Дімира Глода. Рух «За свободу» выступил за инициативой проведения незалежной экспертизы по выявлению несоправдных подписов громадян за вылучение кандидата в президенты. Первый наместник старшини руху Юрась Губаревич выказал меркование, что створенная для проверки подписов громадянская комиссия станет альтернативой центр выборкаму. Поводле Губаревича, мета створения комиссии – не допустить парада кандидатов, которые были бы зарегистрированы с сумнивными 100 тысячами подписов, как это было на президентских выборах 2010 года. Ну а сами потенциальные кандидаты и представники инициативных групп поставились до пропановы руху за свободы неоднозначно. Керовник передвыборчего штаба Анатолия Лябецкий Лео Марголин каже.
Во-первых, в этом году по вызначению не будет никакого парада кандидатов. Такая идея в 2010 году, она была направлена вельми корыстной. Зараз я не думаю, например, что Гайдукевич погодится на эту инициативу. Я не думаю, скажем, что кандидаты зеленых и наогул сберет нечто такое больше-меньше солидное. Это значит, что остаются три кандидата. Это Лебедько, Калякин и Короткевич. По другому боку, коли не будут супрать, коли они погодятся так само представить свои подписи. Мы так само не супрать. Нам ховать нечего, мы гроши платить не будем, тому у нас никакого стимула нема у сборщиков, как эти подписи подроблять. Так что, скажем так, ровное ставление.
А вот потенциальная кандидатка Татьяна Короткевич, которая представляет громадянскую инициативу «Народный референдум», да идеи с додатковым аудитом подписов ставится, как она кажет, нормально.
Нормально до этого ставим. У нас, когда я працювала у компании «Говори правду», так у нас свой внутренний аудит завсёды працював. Тому, коли такая группа аудиторов сформуется и все кандидаты погодятся на это, я не супроти, только за. Але я лечу, что варто все ж таки концентроваться на тем, как працювать с насельництвом, а не внутри демократичной супольности. На сегодняшний момент я больше метанакирована на то, как с людьми працювать, донести им свою повестку переменов, объединять всех вокруг этого.
Каже Татьяна Короткевич. Ну, а что до ЦВК, то ее представник Миколай Лозовик идею незалежной проверки подписов назвал незаконной и охарактеризовал как самодеянность. Больше про выборчую кампанию у экспертизы свободы.
Какие обрысы президентской выборчей кампании вымалевываются на гэты момент? Ці магчыма спрогнозовать, кольки кандидатов зарегиструют улады? Ці адпавідаюць настрою апазіцыйнай палітычна актыўнай публікі не ўдзельнічаць у гэтых выбарах настроем усяго беларускага грамадства? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце хвілінаў праз 20. Тем часом на родину вертаются некоторые из тех, кто эмигровал одразу после выборов и площади 2010-го. Активист компании «Говори правду» с Бялынічу Олег Мяцеліца погодился рассказать нашему корреспонденту про гэты отрезок своего життя.
Олег Мяцеліца зазначае, што падчас разгону плошчы ў 2010 годзе пазбег затрымання. На наступны дзень вырашыў з'ехаць з Беларусі, каб, як тлумачыць, стаць голасам тых, хто апынуўся за кратамі і хто не пагадзіўся з вынікамі выбараў.
Нам падалося, што вот усіх затрымаюць. Нам трэба выехаць для таго, каб пачаць за межамі Беларусі што-то рабіць. Мэта адразу была гэта Вільня. Там ёсць беларускае жыццё, гэта блізка ад Беларусі. Быў я там амаль што 3 гады. Некалькі разоў я гаяўся, калі вярнуцца падчас парламенцкіх выбараў. Думалі, што можа, як і на прэзідэнцкай 2010 будзе некая лібералізацыя.
Адчуў вялікую асалоду, калі вярнуўся на Беларусь, што магу размаўляць па-беларуску.
А калі вярнуліся, была нейкая ўвага з боку праваахоўных органаў да вашай асобы?
Выклікалі адразу ў Менск на размову. На першым месцы это было, ну ці разумеюць, в Евразвязі санкцыі гэта памылковы шлях. Канешне, не ведалі, што і чым я займаўся, і натуральна не ведалі, што я не такі ўж чалавек, ну важны ж там у еўрапейскай палітыкі, заняў нейкую нішу, але натуральна, што я быў чалавек, які быў там, но сустракаўся з замежнымі палітыкамі.
А як сам ацэньваеш сваю дзейнасць, дзейнасць сваёй арганізацыі ў Вільні?
Калі параўнаць, напрыклад, польскі дом у Вільні, мы не здолелі гэту нішу заняць. Натуральна, што адна з прычынаў – это недастаткова кампетэнтнасць нас саміх. Стала зразумела, што пакуль што гэта мара мець такі дом і вот такое прадстаўніцтва. Гэта цалкам можа толькі быць тады, калі ёсць вельмі сур'ёзная падтрымка самой дзяржавы беларускай, альбо вельмі сур'ёзная, моцная дыаспара. Дыаспара беларусь раз'яднаная, то есть такой вот супольнасці нема. Калі яны куды-то сябе адносяць, то это, канешне, да, польская меншасць. Ментальна яны да нас бліжэй, там, сваякі на Беларусі, яны беларускае тэлебачанне дзяць, але мы палякі. А яны гуртуюцца менавіта праз польскую амбасаду, праз польскі дом, таму што беларускага дома такога нема.
Олег, ці хацелася б яшчэ раз паўтарыць досвід сваёй эміграцыі? Чаму навучыла яна цябе?
Калі б я хацеў паўтарыць, то я б не з'язджаў бы. Ну, з Беларусі это бывае так, здаецца, што вот сядзяць палітыкі в Брусэлі, Чантоні, яны вот проста кожны дзень, як мы кажам, там абмяркоўваюць і палітвязню. Тут ты разумееш, што свет вялікі. Акрамя Беларусі шмат праблем у ўсім свеце і в Европе ў самой. Это не ад таго, што палітыка еўрапейская там некая несумленная. Канешне, маліць сваё. Чым далей мы ад літоўцам аддаляемся, увогуле бывае цяжка разумець, што адбываецца на Беларусі. Хто не будзе дбаць пра Беларусь, як мусім гэта рабіць мы.
Вы чулі гісторыю аднаго з тых, хто эміграфаў адразу пасля выбараў і плошчы і вырашыў вярнуцца на радзіму. З вамі Радыё Свабода. У горадні адчыніліся аптовыя склады для прадпрымальнікаў, але пакупнікоў у іх няма. Першыя магазіны запрацавалі на гарадзенскім рынку паўднёвы. Наш корэспандэнт не заўважыў там чэргаў.
Улады даўно абяцалі стварыць для прадпрымальнікаў аптовыя склады, каб палегчыць ім працу, каб адпалі праблемы з дакументамі на тавар. Нядаўна на гарадзенскім рынку паўднёвы такія склады запрацавалі. Але не ў ніводным мне ўдалося пабачыць пакупнікоў, а прадаўцы, даведаўшыся, што я журналіст, на адрес адмаўляліся гутары. Праўда, адзін прадпрымальнік усё ж сказаў, што справы пакуль ідуць не лепшым чынам, але надзею на будучыню свайго бізнесу ён мае.
Ну, потому что надо работать, надо действовать, пытаться, мы ж предприниматели. Какая разница? Ну, то есть, ну, надо как на инстинктивно, если что-то судьба тебе дала, значит, надо этим заниматься. Ну, то есть, не зря же это все. Как бы звезды сошлись так, что я вот и на аукцион пошел, и выиграл этот аукцион среди многих тендеров, ну, то есть, людей. И, ну, занимаемся потихоньку, а там уже будет видно. Как бы везде есть перспектива, надо просто работать над этим, и все будет хорошо.
А у гандлёвых радах рынку паўднёвы некалі такого бойкага и людного сегодня амаль цішыня. Шмат гандлёвых месцаў не працуе. Пакупнікі толькі зрэдку. Дзе-нідзе нешта прымяраюць. А вось прадпрымальнікі пачынаюць размову найперш са сваіх праблемаў. Мужчына сярэдняга веку распавядае, што многія папросту закрываюць сваю дзейнасць.
Чувство неуютна. Во-первых, падает, очень сильно падает покупательская способность. А второе, при увеличении налогов. Первое, увеличивается налог ввозной НДС 20% при наличии документов. Плюс на сегодняшний день фиксированный НДС. И поэтому, скажем так, просто мы на грани выживания. Ну вот пройдите по рынку, посмотрите, сколько работает. Но это в будний день, в полувыходной день, ну, это четвертая часть закрыта. Кто-то не может, кто-то пока не поздно уходит, пытается найти другую работу, где есть возможность. А с другой стороны, куда бросить вот это все? Только лет работали, зарабатывали, и теперь вот висят, лежат деньги, которые не вытянешь, не положишь что-то другое.
Спадарыня перед пенсійнага веку скардзіцца, что магчыма не здолее утрымаць свой бизнес нават до Нового года.
Мы в минусах, мы работаем. Там в минусах. У нас сейчас цены дешевле закупок наших. Но мы продаем, потому что куда нам это девать? Выбрасывать, сжигать. Это то, что наши деньги. Нам жалко хоть что-то, но мы вытянем. У нас нет другого выхода, нет вариантов.
Цікавлюся у прадпрымальнікаў, ці адчулі яны палёгку со з'яўленнем на рынку оптовых крамов. Але мне отказывают, что кошты в этих крамах пакуль вышэйшыя, чем на гандлёвых радах у прадпрымальнікаў. Спадарыня Валентина выказывает свою думку.
Нам никакой. Мы туда не ходим, да, и какая нам допомога? Потому что мне не нравится то, что они, допустим, привозят. У каждого свой вкус, у каждого свои понятия, ценовые, наработан, ценовая политика.
Наработан наш ассортимент годами. Мы по 20-25 лет на рынке.
И у нас уже сложено свое какое-то и восприятие товара, и мода, и свои клиенты у нас есть. Поэтому там чужое.
Подар Миколай додает, что в оптовых крамах, покуль товар дорожейший, им зручнее и выгоднее самим завозить тое, что треба для гандлю.
Мы пока не чувствуем этого всего, что там оно. Опять же, ну что там, они тоже торгуют, берут, в принципе, тот же товар, чем торгуем мы, только берут свои проценты, то же самое мы переполучаем, те же документы в Москве привезу здесь, то же самое будет. Просто другое, что все равно мы привозим товар сюда, платим 20% возного НДС. Вот посчитайте, 20% на товар увеличивается сразу стоимость. Посредники магазина, значит, работают бесплатно. Они, значит, имеют какую-то свою маржу еще. Вот, накиньте еще пару процентов на это. Не видим перспективы пока. К сожалению, очень грустно.
А вось подар Александр, який стоїть на ринку больш за 20 гадоў, перакананы, што гэтыя магазіны клады адчынілі запозна, калі ўжо ніхто не можа ні прадаваць, ні купляць. Паводле яго, гэтыя хлопцы ў оптовых магазінах пакуль не зразумелі, што яны страцяць свае грошы. Яны ўкладваюць іх у тавар, але рэалізаваць яго зараз немагчыма, бо няма грошай у людзей і ніхто нічога тут не набывае. Гэта ўсё пройгрышная справа. Трэба рабіць было гэта 10 гадоў таму, кажа спадар Александр. Ягоны песімізм падзяляюць і іншыя з гандляры. Подарение Алена, перекананное, что до Нового года рынки на угол могут возникать.
Мы сейчас и так, да, выживаем.
Сами не знаем, что будет. За столько лет работы такая ситуация первый раз.
Чтобы не трогали нас, дали выживать как есть. Мы сами барахтаемся. Пусть мы сейчас вот в минусах стоим, но а куда я пойду на работу? Мне 50 лет, кто меня возьмет?
Голосы городенских предпринимальников с рынку. Ну, а зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго героі Саўка і Грышка абмяркоўваюць адкрыццё ў Менску амерыканскага рэстарану хуткага харчавання «Бургер Кінг» і паводзіны некаторых кліентаў, якія выкарысталі прапанову напою без дна, так што пачалі наліваць пепсі-колу з сабой.
Я люблю «Бургер Кінг», там всё сделано очень толково. Я люблю
Гэта ж сорам які, я гатоў пад зямлю праваліцца. Менчукі, землякі, жыхары нашай беднай сталіцы. То напад, ці набег, дзе жылі вы ў полі ці ў лесе. Калі льеце сабе па 5 літраў мірыты ды пепсі.
Беларускі народ, он такой рабацяшчы надёжны. Он живот не крадет, он же просто берет все, что можно.
Что с тобой говорить? Ты ахвяра советской школы.
Может, хочешь попить? У меня есть с собой пепси-кола.
Песня Лявона Вольскага. У Літве сёлета адноўлены воінскі прызыў, які быў скасаваны пасля пераходу на прафесійную армію ў 2008 годзе. Сітуацыю вывучаў Ігар Карней. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Ігар, што вядома, колькі прызыўнікоў пойдуць сёлета ў літоўскае войска і на якіх умовах?
Ну, трэба сказаць, што яшчэ ў сярэдзіне траўня Міністэрства абароны Літвы зацвердзіла спісы новабранцаў. Агулам іх 37 тысяч чалавек, ну, але сёлета удакладняецца, што на вайсковую службу выключаюць каля 3 тысяч. Увогуле аднавіць вось гэты абавязковы прызыў прапанавала на пачатку года Дзяржаўная рада абароны, і тады неабходнасць кроку патлумачыла прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта. Ну, сказала яна фактычна так недвухсэнсоўна, што пагрозы сталі рэальнымі ў цяперашнім свеце. І ось сусед Расія стаў менш прадказальны і больш агрэсіўны. Каго прызнаюць прыдатнымі да вайсковай службы, тыя пройдуць 9-месячную падрыхтоўку ва ўзброеных сілах і пасля чаго іх залічаць у рэзерв. І за наступныя 5 гадоў, цягам якіх будзе дзейнічаць абавязковы прызыў, Міністэрства абароны ставіць за мэту цалкам укамплектаваць армію і падрыхтаваць рэзерв у 17 тысяч чалавек. А згодна з афіцыйнымі звесткамі, цяпер у рэестры абароннага ведомства лічыцца крыху меней армії за 8 тисяч кадрових військовців, 4,5 тисячі резервістів і близько 2,5 тисяч цивільних служачих.
Ігор, так. А які призовні узрост у Литві?
Ну, увогуле, будучи призовники, гэта особи от 19 до 26 годов, які відповідають найперш потребованням здоров'я і, по-друге, не мають судимості. Увогуле, ось цих кандидатів, що я вже казав, обирали з допомогою адмисловой комп'ютерної програми з 120 тисяч чоловік, і просто жеребя визначила, хто со спису отримає позви. Ось мені вдалося поговорити з 19-годовим Шарунасом Анушкасом, який у літеральному сенсі догулює пошні дні, бо незабаві у войска. Так він ось каже, що фактично його вибрав до служби комп'ютера, тобто мобілізував, коли казати так, несерйозно. Я його запитав так само, як він відноситься до цього обов'язку і як меркує провести ось ці ближайші 9 місяців служби.
Связать можно много с чем. Просто это пошло по всему миру волна события в Украине. Был не главный претекст, но что это как-то повлияло, да. На данный момент, например, уже есть больше 2000 добровольцев, которые сами хотят идти в армию в этот призыв. Вся информация, которую я говорю, она есть в интернете. Все открыто для всех.
Ігор, скажіть, а ці можна чекати, що молоді літовці будуть ухилятися від цієї служби, коли, скажімо, відчують ніяку небезпеку для себе?
Ось мій суразмовця так само про це казав, що досить такі узнесли зараз і патріотичні почуття у літовців, тому шмат уже доброхвотників, які самі йдуть на призовні пункти і просять ось записатися у лік резервістів. Ну, це з одного боку. З другого боку, за ухил від військової служби предугледжений досить істотний штраф від 150 до 300 євро, ну, залежно від сумнівності, знайденої призовником причини. А злостним ухилістам погрожає увогуле кримінальна відказність. Разом з тим, є і інший блок, при яким за ті ж 9 місяців можна доволі недаренно заробити, ну, при принципі, як по білоруських мерках.
Значить, бо... ця служба буде платною?
Так, будуть платити, ну, не мінімальний, напевно, заробок, але достатково відчувальний, принаймні, відрозно від совєтської і теперішньої білоруської армії, де служба лічиться худше таким ось...
громадським обов'язком, громадянським.
Навіть невольництвом у некоторому сенсі, тому що досить часто експлуатують солдатів. Так ось литовські законодавці лічать службу праці, яка повинна оплачуватися.
І скільки ось за цей час, за 9 місяців, може заробити литовський солдат?
Ну, ось, як розказує Шарунас Анушкас, він меркує заробити принаймні своєю доброю службою 3 тисячі євро за 9 місяців. Але він каже, що ця ось служба, вона супроводжається такою досить істотною бонусною системою, тобто, коли ти лайдак, і, відповідно, заробиш по мінімумі, але коли командири бачать твоє жадання добре уліцю справу, показують високі виніки у цієї бойової підрихтовки, то ось твій заробок підвищається, і він супроводжається премі реальними, некими такими гонорарами, напевно, не скажеш, але...
Бонусами.
Бонусами, так, достатково відчувальними. Тобто, чоловік, який виключився з життя на 9 місяців, він не залишиться з пустими кишенями, коли вернеться вже до своїх раніших обов'язків. Ну, це знову ж допоможе виплатити і кредити, коли не є, і які інші банківські обов'язки. Тобто, у цьому контексті достатково все продумано, і навіть ось цей фактор, напевно, може мало молодих людей, може хтось із їх ще й не заробляв увогуле до відправки у війська, ну, якби себе достатково відчувати упевнено з морального глядіша.
Щоб люди не боялись, потому что много кого есть кредиты, например, семьи, дети, и чтобы хоть как-то им компенсировать, им будут платить минимальную зарплату там. Ну, не полностью минимальную, но компенсировать часть будут. Зависит от того, как сложится обстоятельство. Или он сам пойдет в армию, или его призовут. Как у него будет хорошо идти служба. Если он старается, ему больше аккредитации идет. Если он меньше старается, меньше усилий, и меньше. Если человек пошел сам в армию, и полностью хорошо преданно выложился от и до, у него получается неполные 3000 евро за 9 месяцев. Это идет часть копительная, а часть выплачивается каждый месяц на потребность.
Сказал нашему корреспонденту Шарунас Анушкас, литовский призывник. У Могильові другий год заборонено купатися у Святым озері. Спеціалісти заявляють, що якість води небезпечна для здоров'я. Подробязності з Могильову.
5 год тому разглядаўся праект ачысткі дна возера ад шкодных адкладаў. Задумывалася прыцягнуць для яго ажыццяўлення нямецкіх спецыялістаў. Пытанне, аднак, засталося нявырашаным праз праблемы з фінансаваннем. Цяпер на пляжах возера абвесткі з паведамленнем купання прыпыненыя. Калі нехта і наважваецца прыйсці на вадаём, дык толькі пазагараць. Улюблёнае месца адпачынку тысяч гараджан выглядае кінутым. Па берагах няма рыбакоў. На вадзе гаспадараць чайкі.
В этом году ужас. Здесь даже птички пройти не могут, не говоря уже про людей. Здесь никто не купается, и с детками приходят, птичек покормят, но в воду, естественно, никто не заходит, потому что грязно. Куда заходить? Пару раз я видала, только люди загорают. Ну, конечно, жалко, что такое прекрасное место в таком удручающем состоянии. Все очень печально выглядит.
Абураецца заўсёдніца адпачынку на возеры. Да гутаркі далучаецца жыхар прыбярэжнага Грыбянёўскага пасёлку.
Это третий год уже. Как его сделали, так его больше никто и не занимается. Извините, ГЭС, оно было поменьше, в том году уже побольше. В этом году самые весны. Можно сказать, что и катастрофа. И куда ветер, туда это все и перегоняют.
40 годов тому Святое озеро было невеликим. Коли началась индустриализация тутейших местцев, с массовым узведением жилья с водоем убрали песок. В озеро значно повеличилось как померами, так и глубиною. Теперь оно самое великое в городе. На им незлеченная колькость чаек. Их место в жыхары і вінавацяць у забруджванні возера.
То, што ў нас развілося столько чаек, когда іх не было столько, то это вот такие табуны летают, раз на пляж сядут, все бело, не видно. А во-вторых, когда выводятся птенцы, много птенцов погибает. Это все остается здесь, в воде, на берегу. Нужно облагораживать берега, и вот этот остров надо убирать. Они все чайки на этом острове.
На возеры ёсць остров. З берега відаць, што ён сапраўды аблюбаваны птушкамі, якія вязнуць у твані. На берагах і ў вадзе немало бытавога смецця, у асноўным пластыкавых бутэлек. Праз пляж пракладзеныя бетонныя трубы з літарай К на люках. На пачатку сёлетняга купальнага сезону неабыякавыя да лёсу возера грамадзяне сабралі больш за 6 тысяч подпісаў пад патрабаваннем ачысціць яго ад бруду. Адзін з актывістаў, які збіраў подпісы, Юрый Новікаў, зазначае, чыноўнікі не далі пэўнага адказу на зварот людзей. Адпісалі, што вадаём будуць чысціць у 3 этапы. Калі тое адбудзецца, невядома.
Размова ідзе пра прыбрэжную зону, але і на этапе прыбрэжная зона ў добрым стане знаходзіцца. Там зеленхозам дагрыдалася недрэнна. Галоўная праблема гэта вада.
У адказе не кажацца пра тое, што трэба дно возера чысціць.
Пра гэта напрамую нічога не сказана.
А хто вінаваты, не сказана.
Пасылаюцца, што гэта вось быта чайкі, якія гнездзяцца на гэтым востраве.
У гарадскім в Национальном центре гигиены и эпидемиологии заявили, причины забруживания в озеро покуль не выявленные. Узятые анализы донного грунту доследуют менские специалисты и коллеги. Супрацовница центру на закид журналиста Тимовой Чайки стать причиной хворобы в озеро отреагировала.
Представьте, посадить птичник посередине озера. Что будет с озером? Непроточным. Куда не девается? Вот оно накапливается, все. Но это должны умные головы дать заключение.
У городской инспекции аховы природных ресурсов и новокольного осяроддзя выказали сумнеў, што птушкі гэтак маглі забрудзіць возера. На думку аднаго са спецыялістаў інспекцыі, на дне возера адбываюцца працэсы разлажэння. Суразмоўца не пагадзіўся з тым, што на вадаёме адбываецца экалагічнае бедства.
Когда они брали анализы сейчас дна, вот там оно будет видно, откуда разложение идёт. Сколько там чаек? Просто никогда не чистилось это
озеро. Святое возера – помнік прыроды. Яно самае глыбокае на Магілёўшчыне. Углыб сягае 19 метраў. У першыню гістарычных хроніках згадваецца ў 1643 годзе.
Украінскі футбольны клуб «Ільічовец» з Марыўпаля прапануе жадаючым прагаласаваць на іх сайце і выбраць новае імя. Якія варыянты прыходзяць і як ідзе дэкамунізацыя Украіны, раскажа Юрый Дракахруст.
Больш за палову тых, хто прынялі ўдзел у пытанні, падтрымліваюць варыянт «Металюрг». У рейтингу симпатіїв так само варіанти футбольний клуб «Приазов'я», футбольний клуб «Маріуполь», «Новатор» і «Лекомотив». Серед пропановав більшість – це старі назви клубу. Футбольна команда, яку створили на Маріупольськім заводі, змінила 12 назв за амаль 80 років існування. Пресовий секретар Ільічовця Олександр Стельмах розповідає, що вокруг назви клубу вже шмат років йдуть дискусії. Зрешты, апытанні праводзяць, кажа ён, толькі за знаямленчай мэтай. Гэта не значыць, што футбольны клуб неадкладна перайменуюць. Па словах прэсавага сакратара, юрысты клубу цяпер працуюць, каб высветліць, ці падпадае назва «Ільічовец» пад закон аб дэкамунізацыі.
пока говорить трудно. Закон только вступил недавно в силу, поэтому очень много нюансов, очень много поправок. К тому же вносится в Верховной Раде. Ничего еще не известно по этому поводу. Клуб должен быть готов к любому развитию событий.
Радио Свободы звернулася так само до дарацы по правовых питаннях Центру доследования вызволенчего руху Сергея Рабченки, каб высветлить, ци подпадая личовец под принятый закон. Эксперт тлумачыць, што і футбольны клуб, і завод, у гонар якога назвалі каманду, змяшчаюць назве складнік імя аднаго з лідараў камуністычнага Савецкага Саюзу Уладзіміра Іліча Леніна.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Згодна з законом аб декамунізації, який уступив у силу 21 травня 2015 году, адпаведна юрыдычныя асобы меліся на працягу месяца змяніць назвы. Перарэгістрацыя юрыдычных дакументаў павінна быць у такім выпадку бясплатнай, кажа Рабченка. Хоць у савецкія часы спорт нароўні з медыя быў інструментам прапаганды, кажа гісторык і футбольны заўзятар Владзімір Галаўко, зрэшты зараз назва «Ілічовец» не з'яўляецца прапагандысткай сама па сабе. Я не думаю, што жыхары Марыуполя, заўзеючы за каманду, заўзеюць за Владзіміра Іліча Леніна, кажа гісторык. Зрэшты, Галаўко дадае, што перайменаванне – гэта добры крок з боку людзей, якія валодаюць камандай. Такім чынам, кажа гісторык, рэгіён ідзе ў нагу з усёй Украінай. На думку галоўнага рэдактара часопісу «Футбол» Артёма Франкова, камуністычная ідэалогія не мае значнага ўплыву на сучасную Украіну, таму ён не бачыць істотных падставаў для змены назвы. Франкоў ставіцца адмоўна да хвалі дэкамунізацыі, якая пераназывае не толькі украінскія гарады і вуліцы, але і футбольныя клубы. Зрэшты, ён дадае, што калі заўзятары падтрымліваюць такі рэбрэндынг каманды, гэта народная воля, бо каманды гуляюць менавіта дзеля сваіх прыхільнікаў. Адзін з варыянтаў будучага імя – «Металюрх», які лідзіруе ва пытанні, Франкоў называе гістарычнай назвай. Па словах футбольнага эксперта, яе абраў для клуба Уладзімір Бойка, які пры жыцці быў ганаровым прэзідэнтам Ілічоўца.
«Металюрх» – Маріуполь, графа вышэй лізі чэмпіянату Украіны. Більш того, це Ілічевіць було нове ім'я.
Гаварыў галоўны рэдактар украінскага часопісу «Футбол» Артём Франкоў.